У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. У Мінску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Яго мэта – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. 54-й дзень галадуе ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якога падазраюць у падпальванні дома мясцовага міліцыянта. У Маскве дзеля развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Пытанне аб аднаўленні нацыянальнаму сходу статусу адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы будзе разгледжана 23 ліпеня. Гэта да іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў 1 хвіліна. У праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Сёння абвешчаны вынікі выбараў у Еўрапарламент, якія прайшлі ў краінах Еўразвязу ў нядзелю. Перамаглі правыя і правацэнтрысцкія партыі. У Вялікай Брытаніі перамагла апазіцыйная кансерватыўная партыя. Лейбарысты атрымалі самую цяжкую паразу за доўгія дзесяцігоддзі. У Польшчы перамогу атрымала партыя прэм'ер-міністра. У Літве найбольшую колькасць галасоў атрымала кіруючая кансерватыўная партыя. Адзін мандат у прадстаўніка польскай нацыянальнай меншасці. У Украіне ў Данецкай шахце імя Скачынскага, дзе адбывалася аварыя, знойдзеныя целы двух шахцёраў, лёс 9 застаецца невядомы. Аварыя здарылася, калі на глыбіні каля кіламетру праводзіліся выбуховыя працы. Як паведамляе Белапан, амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, які адбывае трохгадовы тэрмін зняволення ў Магілёўскай калоніі, сёння абвясціў галадоўку. На паўночным захадзе Пакістану ў раёне Верхні Дзір забіты 14 талібаў. Паводле афіцыйных вайсковых крыніцаў мясцовае насельніцтва, помсцячы за выбух у мячэці, у выніку якога загінулі 38 чалавек, узяло ў аблогу баевікоў. Пакістанскае войска 6 месяцаў праводзіць аперацыю супраць талібаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама настойвае на неадкладных перамовах паміж кіраўнікамі Ізраіля і палестынскай аўтаноміі. Пра гэта заявіў адмысловы амерыканскі пасланнік на блізкім усходзе Джордж Мітчэл. Ён сказаў, што мэтай перамоў павінен быць мір паміж Ізраілем і яго суседзямі, які служыць таксама і інтарэсам бяспекі Злучаных Штатаў. У Багдадзе 7 чалавек загінулі, 24 параненыя ў выніку тэрарыстычнага акту. Бомба была замацаваная пад пасажырскім мікрааўтобусам. Выбух адбыўся ў раёне Абуд-Шыр, які населены пераважна шыітамі і аточаны суніцкімі кварталамі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. У Маскве дзеля развязання праблем з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. 54-й дзень галадуе ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Мінску адбылося ўрачыстае адкрыццё інфармацыйнага цэнтру Рады Еўропы. Ён будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі Белдзяржуніверсітэту. Галоўная функцыя цэнтра – інфармаваць грамадзян Беларусі пра дзейнасць Рады Еўропы. Цэнтр будзе спрыяць таксама арганізацыі мерапрыемстваў, якія праводзяцца пад эгідай Рады. Будзе спрыяць развіццю супрацоўніцтва грамадзянскай супольнасці з мясцовымі і цэнтральнымі ўладамі. На цырымоніі адкрыцця знаходзіцца наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі, яму слова.
Міністры замежных справаў Славеніі і Беларусі прарэзалі чырвоную стужку і такім вот чынам сімвалічна і адчыніўся гэты інфармацыйны цэнтр у інстытуце журналістыкі. Але хачу сказаць, што памяшканне гэта вельмі такое цеснаватае. Гэты цэнтр невялікі, усяго займае два пакоі невялічкія на другім паверсе. І таму ўся цырымонія праходзіла фактычна ў холе гэтага інстытуту. На пачатку выступілі кіраўнік Міністэрства замежных справаў Славеніі, які цяпер старшынёй у Радзе Еўропы, Самуэль Жбогар, намеснік генеральнага сакратара Рады Еўропы Модды Бурбукіо, дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэя Рэгоні і кіраўнік беларускага МЗС Сергій Мартынаў, ну і таксама рэктар БДУ Сергей Абламейка. Я хачу сказаць, што сярод выступоўцаў. Мне, напрыклад, помніўся выступ гаспадара Арыгоні, гэта спецдакладчык па Беларусі. Ён сказаў, што гэтая ідэя утварэння такога цэнтру ўзнікла яшчэ ў 2006 годзе. Але вот гэты шлях да гэтага цэнтра, гэты працэс не быў лёгкі. Спатрэбілася многа цярпення, дыпламатычных крокаў і вялікая цвёрдасць. І мэты гэтага цэнтра ў тым, каб зрабіць некі крокі наперад, гаварыць на агульнай мове, якая заснаваная на правоў чалавека, дэмакратыі і прававой дзяржавы. Ён таксама бачыць, што гэты цэнтр будзе садзейнічаць росту жадання падзяляць тыя ж каштоўнасці, якія існуюць у Еўропе. І надзея, што гэты маленькі інфармацыйны цэнтр, я цытую, будзе працягваць працэс стварэння і ўмацавання дэмакратыі ў Беларусі, каб ён дазволіў Беларусі увайсці у якасці раўнапраўнага сябра ў Дом дэмакратыі і правоў чалавека, якім ёсць Рада Еўропы і парламенцкая асамблея Рады Еўропы.
Я дзякую нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму. Нагадаю, сёння ў Менску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы, міністр замежных справаў Славеніі Самуэль Жбогар заявіў, што ёсць магчымасць прыняць Беларусь у склад Рады Еўропы бліжэйшым часам. А дакладчык па Беларусі камісіі палітычных пытанняў парламенцкай асамблеі Андрэя Рыгоні паведаміў, што пытанне аб аднаўленні нацыянальнаму сходу статусу адмыслова запрошанага ў парламент асамблеі будзе разгледжаная 23 ліпеня. Дэлегацыя Рады Еўропы бярэ ўдзел у адкрыцці інфармацыйнага пункту Рады ў Менску, а таксама праводзіць сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і апазіцыі. Рэпартаж Валянціны Аксак.
Апрача Самуэля Жбогара ў Менск прыехалі намесніца генеральнага сакратара Рады Еўропы Мот де Бурбукікё і дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэя Рыгоні. Менавіта з ініцыятывы апошняга 26 траўня палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласаваў за тое, каб вярнуць парламенту Беларусі статус адмыслова запрошанага ў асамблеі. Сёння прадстаўнікі дэлегацыі казалі ўжо пра перспектывы сяброўства Беларусі ў гэтай арганізацыі. У прыватнасці, старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы Самуэль Жбогар заявіў, што ў ягонай арганізацыі адзначаюць вялікі прагрэс у справе дэмакратызацыі і павагі да правоў чалавека ў Беларусі.
Міністры Света Еўропы бачым у заднім часу.
Мы лічым, што цяпер час для больш шчыльна супрацоўніцтва Рады Еўропы з Беларусю. Працяг гэтых рэформаў дазволіць найбліжэйшым часам прыняць Беларусь у Раду Еўропы. Славенія, як старшыня, будзе прыкладаць усе намаганні, каб ажыццявіць гэтую мэту.
Кіраўнік беларускага МЗС Сергей Мартынаў таксама заявіў, што ў Беларусі шмат зроблена ў справе дэмакратызацыі грамадства.
Гэта шагі дзеюцца ў Беларусі не для таго, каб яны панравіліся каму-то ў Еўрапейскім саюзе или Савеце Еўропы. Ці шагі дзеюцца намі, таму што мы чувствуем, што такова патрэбнасць развіцця нашага собственного общества. Мы будем продолжать движение в этом направлении, но это движение будет определяться потребностями нашего общества.
Пра ўзмацненне еўрапейскага вектара беларускай палітыкі казаў Самуэлю Жбогару Александр Лукашэнка. Ён заявіў, што адносіны Беларусі з еўразвязам не разавы крок, не гульня, а ажыццяўленне даўняга стратэгічнага курсу краіны. Канчатковае рашэнне вяртаць ці не статус адмыслова запрошанага беларускаму парламенту ў ПАРЕ будзе прынятае на чарговай сесіі асамблеі 23 чэрвеня. Дакладчык ПАРЕ па Беларусі Андрэя Рыгоні звязвае магчымае вяртанне гэтага статусу з адпаведнасцю Беларусі стандартам Рады Еўропы ў справе свабоды палітычных аб'яднанняў, СМІ, з пераглядам выбарчага заканадаўства і ўвядзеннем мараторыю на смяротнае пакаранне. Беларусь атрымала статус адмыслова запрошанай у парламенцкую асамблею Рады Еўропы ў 1992 годзе. Гэты статус быў скасаваны ў 1997 годзе, пасля таго, як у краіне адбыўся канстытуцыйны рэферэндум і быў распушчаны легітымны парламент. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі выступаюць супраць надання статусу адмыслова запрошанага ў ПАРЕ нацыянальнаму сходу. Першы намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка у прыватнасці не лічыць нацыянальны сход паўнавартасным парламентам, абраным на канкурэнтнай аснове. Спадар Вячорка разам з іншымі прадстаўнікамі апазіцыі ўвечары будзе сустракацца з дэлегацыяй Рады Еўропы і збіраецца адстойваць прапанаваную апазіцыяй дарожную мапу вяртання Беларусі ў Раду Еўропы, якая прадугледжвае выкананне краінай стандартаў і каштоўнасцяў гэтай арганізацыі.
Як толькі Беларусь, у сэнсе цяперашняя ўлада, сапраўды рэальна зробіць такія крокі, в Украіне не будзе палітычных вязняў, не будуць пераследавацца людзі за іхную грамадска-палітычную актыўнасць, будзе рэальная свабода прэсы, будуць змены выбарчага заканадаўства і практыкі, то само сабой зразумела, што тады трэба і вяртаць Беларусі статус спецыяльна запрошанага, а потым, пасля ратыфікацыі адпаведных дакументаў падставовых Рады Еўропы, гэта датычыць правоў чалавека і мясцовага самакіравання, тады надаваць ёй і поўны статус. Але сёння, калі абсалютна нічога не зроблена, ну, это выглядае нават як не аванс, а як спроба законсерваваць становішча ў нашай краіне.
Рэпартаж Валянціны Аксак.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Миколай Аутухович голодает 54-й день. 4 месяца тому бойцы подразделения «Алмаз» уворвались у дом Миколая Аутуховича, провели в обшук и арештовали господара. Выником стала криминальная справа, якая дагэтуль незавершенная. Слово Олегу Грудзіловичу.
54-й день голодуе у Менском следчим изоляторе Миколай Аутухович, предприниматель из Волковыска, якого подозревают у подпаливании дома мясцовага милиционера. Сам Аутухович меркует, что с ним вырашили поквитаться за громадскую и оппозиционную деятельность. Поводле апошніх звестак, Миколай Аутухович за час голодовки схуднел более як на 25 кг. Его утримливают у медичной частцы изолятора. Адвокат Павел Сапелка каже, что его неподоборонный настроены рашуче и готовы протягивать акцию до выконания его потребований. Нагадаю, Аутухович потребує альбо передачи справи у суд, альбо визволення під підписку об невиїзді. Миколай Аутухович був арештований докладно 4 місяці тому. Поводле звісток правоохоронця Олега Вовчика, так само було ауганця, як і Аутухович, каб його арештувати, з Менску у Волковиск 8 лютого приїхав отряд бойців спецподразділення «Алмаз», натренуваних для захопу особливо небезпечних злочинців.
Приїжджає в 6 утра, более 40 чоловік, ми вважали свідки. Не рядові оперуполномочені, а були оперуполномочені комітету по боротьбі з організованою на преступности из города Минска, в должностях подполковник, капитан, замначальников отдела поприезжали. Это редкие случаи, когда в таком укрепленном составе выезжают люди. Возможно, подумали, что Втуховича, как бывшего афганца, наверное, танк стоит во дворе, что будут отстреливаться. Это такая была акция устрашения сделана. Только для кого?
Был и следчий Олег Волчек тлумашить. Перед трусу, звычайно, попередничает допыт, подчас якого подозрённый может сам заявить про заховывание забороненных речев. А Втуховича такой махчимости не дали, а учинили допыт после перетрусу. Не ведаю, что там знайшли, але не включая, что ничего. Иначе бы справу уже давно завершили и передали в суд, меркуя Олег Волчек. Другого соковика, тогочасный министр внутренних справ Владимир Навумов, заявил журналистам, что затриманные у Ваковыску Миколай Аутухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко небыто дают показания относно заховывания выбуховки и зброи, и эта справа не в забаве потрапить у суд. Вось фрагмент того интервью.
Хранились взрывчатые вещества, оружие и планировалось его использование группой лиц, куда входит и вот гражданин Аутухович. Сейчас все эти лица задержаны. Мы имеем уже намного больше информации, так как практически многие из них сотрудничают со следствием. Я думаю, что на данном этапе мы еще пока в полном объеме информации делиться не будем, но где-то в ближайшую неделю-две мы еще предъявим ряд обвинений, связанных с подготовкой особо тяжких преступлений. И я не думаю, что мы долго будем расследовать это уголовное дело. В течение нескольких месяцев оно пойдет в суд, где вы все сможете с ним ознакомиться.
Адвокат Миколая Аутуховича Павла Сапелка означає, що заява былого міністра Навумова про хутку передачу справи у суд супадає з потребуванням ягоного подоборонного Аутуховича, але покуль не виконане.
Буде видно по окончанні розслідування, що розвиває гарант.
На данный момент пока не могу комментировать, поскольку следствие не завершено. Последнее ли дело возбуждено в отношении Артуковича, тоже не знаю. Поэтому дождемся окончания следствия, ну, можно будет какие-то комментарии относительно этого давать.
Нагадаю, расследование тягнется уже 4 месяца и неведомо, когда скончится. На початку червня оно было протягнуто еще на месяц. Одной из причин, которые подштурхнули Миколая Туховича до голодовки, по воле адвоката, было то, что за делом Туховича фактически не ведутся никакие следствия деяния.
Я нагадаю, что Утуховичу выставили обвинувачение у подпале дому милицианта в 2005 году. Сегодня у Волковыску судили активисту АГП за уличную акцию в поддержку Миколая Утуховича. Юрию Истомину присудили 20 базовых величиней, 6 удельникам по 2 базовые величини. Вось, как прокомментовал присуд сябра громадянского форума Олег Калинков.
Чисто процессуально протоколы были сфальсифицированы, то есть в протоколах были свидетели, которых мы не видели, которых мы не знаем. И в копиях нашего протокола данных лиц, те копии, которые мы получили в милиции, то данные лица, которые свидетельствовали здесь в суде, они просто не указаны. То есть протоколы были дописаны после уже составления протоколов. То есть внесены изменения в протоколы, которые были предъявлены органами милиции в суд.
Сябра громадянского форуму Олег Калинков. Вы слухаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. У Менску отчинился информационный центр Рады Европы. Он будет работать в будинку Института журналистики БДУ. Мета центру – информовать про деятельность Рады и сприять сотрудничеству громадянской супольности с уладами. У Москвы для развязания проблемы с забороной ввозу белорусской молочной продукции запланированы перемовы помеж головными санитарными лекарями Беларуси и России. Заборона на ввоз у Россию амаль 500 гатунков белорусских молочных продуктов связана с тем, что вытворцы не переоформили дозвольную документацию. 54-й день голодуе у Менском следшим изоляторе Миколай Утухович, предприниматель из Волковыска, якого подозревают у подпаливания дома мясцового милицианта. По воле опошних звездок Миколай Утухович за час голодовки схуднил больше, как на 25 килограммов. Его утримливают у медичной частцы изолятора. Беларусь подписала погоднение с Усесветным банком об выделении кредиту на 125 миллионов долларов для реализации проекта подвышения энергоэффективности. Россия не выключает махчимости обновления поставок нескольких сотню видов белорусской молочной продукции. С этой нагоды в Москве запланированы перемовы помеж холодными санитарными лекарами двух стран. Я нагадаю, заборона на увоз продукции шерогу белорусских предприемств уведена на загад Роспотребнадзора 6 червня. У свою чергу представники державных ведомств в Беларуси заявляют, обмежования, про якія каже российский бок, на сам реч не мают под собой ніякай подставы. Дикти до места казать про чергу харчовую войну помеж суседними краинами, высветлял Игорь Корней.
Под заборону у России трапили белорусское молоко, сметанковое масло, кефир, раженка, сметана, сыр, глазурованные сырки, морозиво, сухое молоко. Обмежаванні тычацца шэрагу вядомых вытворцаў, у ліку якіх Савушкін прадукт, Санта Брэмар, малако і гэтак далей. Як патлумачыў на адмысловай прэс-канферэнцыі галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка, крок выкліканы тым, што пры канцы мінулага году Расія ўвяла новы тэхнічны рэгламент на малочную прадукцыю, у які беларуская папросту не ўпісваецца. Прикладом, коли у склад продукта уваходить хоть бы 1% порошку, то на пакунку треба писать не молоко, а молочный напой. На гэты час каля 1500 видов молочных выработок с Беларуси не мають документов, оформленных поводле новых правилов.
Ну как можно с этим мириться? Мы же не условными деньгами платим за ту продукцию. Мы платим нормальными российскими деньгами. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим российским требованиям?
Эксперт у галіне сельской господарки, академик Иван Никитченко, лічыць, у дадзеным выпадку треба казать менавіта пра тэхнічныя розначытанні датычна стандартаў прадукцыі. Так, ад снежня 2008 году малочныя вырабы, якія пастаўляюцца ў расійскі гандаль, падзяляюцца на натуральныя і адноўленыя. у визначений термін, білоруський бок мусив переоформити дозвольні документи, однак за півгода руки до гэтага так і не дійшли. Тому вже традиційно доводиться махати кулаками після бойки. У Москву вирішати проблему виправилася головний санітарний лікар Білорусі Валентина Качан.
Поїде согласовувати санурач наш, які умови. Потормозили, тому що у нас же свої закони, свої гости, все своє. І воно не відказує тим, які існують врачі. Тому і вони тормозять. Коли вони глянуть на радіацію, як слід, так я думаю, що заборонить на повних основаннях.
Може бути таке, що все-таки оборона свого витворця от на першому місці?
Я не думаю, тому що їх от витворець полової потребності не дає. Нікого обороняти, їх не хапає витворця.
Представники білоруського уряду настоюють, що ні про яку гандльову війну говорки нема. Віце-прем'єр Іван Бамбіза стверджає, по всіх видах продукції, яка поставляється в Россию, необходимые документы были оформлены и подтверждены у Роспотребнадзора. Однако некоторые гатунки предприемств вырашили больше не выраблять, те отмовились от их экспорта. Вот на эти виды дозволы отриманные как раз и не были.
Повседневная работа по приведению нашей разрешительных документов в соответствии с регламентом Российской Федерации.
По словам главного санитарного лекаря Беларуси Валентины Качан, якая особисто будет боронить молочный экспорт у Россию, неправильно акцентоваться только на белорусских предприемствах. Дозвольных документов не отримали 20% продукции, якая вырабляется у Российской Федерации, а так само 40% продукции с краинов Балтии.
Сёння ў рэгіёнах карэспандэнты «Свабоды» даведваліся пра наступствы малочнага расійска-беларускага процістаяння. Запісаў паведамленне з месцу Вячаслаў Кулік.
Меншина. Черговый конфликт Менску и Москвы еще больше распаливая молочные войны мясцового значения. Господарливая жанчына с Пухальской вёски Перамога Любов Добатовка, якая кормит 4 дойные коровы, заявляя.
Считают так, что лучше мне действительно это молоко гнитво. И глядишь по телевизору такое, и не знаю, как тут сын был телевизор. Что там одно говорят, а нас тут давят, что доводят до того, что сбывай корову еще. Я говорю, нет, буду воевать, но я не сдам сейчас. Я им сдам корову.
Дукорский сельсовет, не сбирая молоко с особистых подворков у вёсцы Перамога. Старшиня Татьяна Савик находит к этому наступное оправдание.
Ситуация, сложная. Ни один человек не соглашается быть молокосборщиком. Я посчитала, что даже если 80 литров он будет собирать в день, то он в месяц получит зарплату только 50 тысяч. Это надо запрячь коня, выехать, проверить этот анализ.
Вёска Перамога местится за 1 километр от автострады Гомель-Менск. Тому любого дубатовка не прямая оправдание у старшини сельсовету, господыня Кажа.
Я читаю в газете, что уменьшаются личные подворья, надо не упустить. И тут вообще ждать молока нельзя. 26 лет мы на ферме, считай, без выходных. И это обидно, что с 99-го года нам ни грамма сена не дают, абсолютно ни грамма. Я сказала, что буду до последнего воевать.
Могилёвщина. На Могилёвщине господарники заявляют про скорочение вытворчести молока на колгасных фермах. С подробязностями журналист Андрей Белогубов.
Осиповицкий молочный комбинат экспортует на российский рынок 54% своей продукции. И теперь тут чекают скорочение экспорту.
Вводятся квоты на сухое молоко. Нам об этом объявили, но доведут, конечно. Если, как, к примеру, ограничить наполовину, то половина ляжет на склад. Не будет реализации. Замороженный товар будет.
Кажа, представник администрации предприемства. Сурасмутца признает, что реализовать российский объем продукции на внутреннем рынке не удастся без введения санкций у отказ.
Наверное, так надо поступать. Если Россия перенасыщена молочной продукцией, пусть даже наша продукция и более высокого качества, то они своего потребителя охраняют, так? И мы должны точно так же к своим относиться. По-моему, это во всем мире так.
Экономист Андрей Юрку уличит, что молочным комбинатам, как выстоять, доведется скорочать объемы вытворчести удвоя, бо внутренний рынок сегодня перенасыщенный молочной продукцией.
Что мы маем? Коли 5,5 миллионов тонн молока, а внутри краины споживается 2,5. Эта продукция не отповедает нам близко сусветному уровню по якости. Тому и переориентироваться сегодня с российского рынка кудысти нам просто нереально, бо у нас нема якостного продукта.
Коли молочная война затягнется, то отбудется резкое скорочение приватного поголовья коров, бо заводы зменшат закупы молока у насельництва, меркуя за техник с Белынинского района Борис.
Просто насельница почнет вырозать эту живелу, подбавлять. Так это не вельми выгодно. По Долницкому району за 5 годов 2,5 раза скоротилось головье буйной рогатой живёлки. Зараз каля 1000 голов было 2800.
Берастейшина. Что обещает скорочение на российском рынке Берастейшине? Проблему доследует Анатоль Круговец.
Ганцевицкий молочный завод за нерентабельность стратил экономичную самостоятельность и перетворенный в приемный пункт. У Берозовского сыркомбината так само появились проблемы с поставками в Россию.
Сегодня первый рабочий день. Да, сегодня мы грузим. Пройдут машины, не пройдут машины, мы еще не в курсе.
Поведомила Свободя супрацовница отдела Берозовского сыркомбината Марина Соловейчик. На Ляховицком молочном заводе так само чекают дестабилизации.
Она произойдет, если она полностью вот закрыта для Белоруссии. Клецк сегодня, Кополь, Слуцк, они явно закрыты, они не работают в России.
Поведомила супрацовница отдела маркетингу Ляховицкого молокозаводу, якая попросила не называть ее прозвище. Шмат хто з керівників предприємства адмовляється коментувати російську заборону, сподіваючись, що ще все наладиться.
У нас все документы в порядке. Я ничего говорить не буду.
Сказал загадчик Кам'янецького филиалу компании «Савушкин продукт» Александр Славутич.
Журналіст Анатоль Круговец. Суперечності поміж Білоруссю і Росією – тема і дзвінків на свободу. Їх ви почуєте після обвістки.
Що нового сказав Олександр Лукашенко в інтерв'ю російським виданням? Як відбуваються на білоруській і російській масовій свідомості конфлікти у двохбокових відносинах, подобні теперішньому? Яку позицію зойме Європа у теперішньому білорусько-російським конфлікті? Над гэтымі темами у праскім акценце разважаюць філозаф Валентина Кудовіч, російський журналіст Вадим Дубнов і кіраўнічка грамадскай ініціатывы «Наш дом» Вольга Карач.
Гэта перадача пасля выпуску навінаў. Ну а зараз дзвонкі на свабоду. У сённяшніх тэлефанаваннях супярэчнасці паміж Беларусю і Расіяй, падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў Беларусі, а таксама іншыя тэмы. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Дыпламатычнае супрацьстаянне паміж Расіяй і Беларусю, якое распачалося пасля адмовы расійскага боку выдзеліць крэдыт, адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы свабоды.
Врагоў у мире нет всяк, но друзей спаси нас Боже. Давно написал так Александр Сергеевич. Александр Григорович только что прочитал. Як же тут терпеть и не покрыудиться? Российские браты, сябры, союзники не только чергового траншу не дали, а всему свету сказали, что Беларусь не платежездольная краина.
Озабочены только кредитами. Уже набрали достаточно, и куда идут, неизвестно. И готовы еще брать. Известно, что так просто никто давать не будет. У всех свой интерес. У России свой подчинить Беларусь. У Запада свой интерес. Поэтому нужно искать резервы в самой стране. Прежде всего, не нужно разбрасываться людскими ресурсами.
Подчас посвящения так званого союзного совмина у Минску белорусский премьер звернулся до российского со словами: «Поважаемый Владимир Владимирович, дозвольте вам докласти». Зрозуміло по-російськи. На тим узровні, тим більше, коли вздымалися такі тяжкі для обох боків економічні теми, місце для гумору не знаходиться. Зато я здесь вельми моцно прослеживається звичайне холопство. Недотвару таки образливий для всієї Білорусі вираз одного з вищих керівників, як це підкреслює, самостійної країни. Бо це для нас усіх велика образа і ганьба.
Інтерв'ю Олександра Лукашенка російським медіям і ще одна тема виказування слухачів.
Показували, як Лукашенко давав інтерв'ю російським медіям і прислязівся. Успомнив, як 15 років тому за його голосували старенькі бабульки і дядульки, які тяжкі хвороби були приковані до ложка. Я ніколи їх не забуду і завсёди допомогу, сказав йом. Допомог, забрав усі ільготи. Проезд стал одольковым для детей, студентов и пенсионеров. А пенсия засталася той же, как и была. Леки застались и только белорусскими, бо заморские для державы это вельми дорого обходится. Не хапая валюты. Одеяна, куды зникла? Ваш господар президент, никто уже вам не верит. Михаил, Минск.
Питання до Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Ці збіраецца партыя вылучаць свайго кандыдата ў прэзідэнты? Ці падтрымае партыя адзінага кандыдата ад апазіцыі? Пытаецца ў смс-лісце Алесь з Барысава. Яму адказвае намеснік старшыні партыі Анатоль Сідарэвіч.
Па-першае, я не ўпаўнаважаны гаварыць ад імя партыі. Тое, што я скажу, з'яўляецца маёй прыватнай думкай. Па-другое, на маю думку, у партыі зараз няма такога чалавека, якога б яна магла вылучыць на пасаду прэзідэнта. Па-трэцяе, адзінага кандыдата ад апазіцыі не будзе. І таму пытанне аб тым, каго падтрымаць, будзе вырашаць з'езд партыі ў наступным годзе.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Пасля выпуску навінаў перадача «Праскі акцэнт».
Вы на хвалях «Радо Свабода». У Менску 20 гадзінаў 30 хвілінаў у праскай студыі навінаў Сергій Вучык «Сёння ў свеце». У Менску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Цэнтр будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Мэта цэнтру – інфармаваць пра дзейнасць Рады Еўропы і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. Як паведамляе Белапан, амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, які адбывае трохгадовы тэрмін зняволення ў магілёўскай калоніі, сёння абвясціў галадоўку. Беларусь падпісала пагадненне з Усасветным банкам аб выдзяленні крэдыту на 125 мільёнаў даляраў для рэалізацыі праекту падвышэння энергаэфектыўнасці. У Менску з візітам знаходзяцца дэлегацыі дзвюх міжнародных фінансавых інстытуцыяў – Усасветнага банку і Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. У Москве дзеля развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваная перамова паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Забаронена увоз у Расію амаль 500 гатункаў беларускіх малочных прадуктаў, звязаная з тым, што вытворцы не перааформілі дазвольную дакументацыю. 54-ты дзень галадуе ў менскім следчым ізалятары Мікалаяў Туховіч, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якога падазраюць у падпальванні дома мясцовага міліцыянта. Паводле апошніх звестак, Мікалаяў Туховіч за час галадоўкі схуднеў больш як на 25 кілаграмаў. Яго ўтрымліваюць у медычнай частцы ізалятара. У Ваўкавыску суд пакараў штрафамі 7 актывістаў АГП за пікет у падтрымку Мікалаяў Туховіча. Старшыня Камітэту міністраў Рады Еўропы, міністр замежных справ Славеніі Самуэль Жбогар заявіў, што ёсць магчымасць прыняць Беларусь у склад Рады Еўропы бліжэйшым часам. Пытанне аб аднаўленні нацыянальнаму сходу статусу адмыслова запрошанага парламенцкай асамблеі Рады Еўропы будзе разгледжана 23 ліпеня. Пра гэта паведаміў дакладчык па Беларусі камісіі палітычных пытанняў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэ Рэгані. Гэта былі асноўныя падзеі ў Беларусі, ну а цяпер пра асноўныя навіны ў свеце. Сёння абвешчаны вынікі выбараў у Еўрапарламент, якія прайшлі ў краінах Еўразвязу ў нядзелю. Перамаглі правыя і правацэнтрысцкія партыі. На паўночным захадзе Пакістана ў раёне Верхні Дзірір забіты 14 талібаў. Паводле афіцыйных вайсковых крыніцаў мясцовае насельніцтва, помсцячы за выбух у мячэці, у выніку якога загінулі 38 чалавек, узялі ў аблогу баевікоў. Прэзідэнт США Барак Абама настойвае на неадкладных перамовах паміж кіраўнікамі Ізраіля і палестынскай аўтаноміі. Пра гэта заявіў адмысловы амерыканскі пасланнік на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны. Вы на хвалях «Радо Свабода» у праскай студыі Сергій Навумчык, у эфіры «Праскі акцэнт». Што новага сказаў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім выданням? Як адбіваюцца на беларускай расійскай масавай свядомасці канфлікты ў двухбаковых адносінах, падобныя цяперашняму? Якую пазіцыю зойме Еўропа ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць філёсаф Валянцін Акудовіч, расійскі журналіст Вадзім Дубнов і кіраўніца грамадскай ініцыятывы «Наш дом» Вольга Караш. Вядзе перадачу Юра Дракагруст.
У беларуска-российских отношений черговый конфликт. Ён пачаўся са шчыравання ў Алексея Кудрына. На наступны дзень адбылася ізноў жа рэзкая контратака на Александра Лукашэнкі. Потым расійскі прэзідэнт Мядзведзеў падтрымаў свайго міністра фінансаў. І вось напрыканцы тыдня расійскія газеты надрукавалі велізарнае трохгадзіннае фактычна інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, дзе ён не толькі пракаментаваў гэты канфлікт, прокаментаваў бягучы стан двухбаковых адносінаў, але і выклаў, так бы мовіць, сваё крэда. Вадзім Дубноў, на што вы звярнулі ўвагу ў гэтым інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, што новага ўбачылі ў ім?
Я кажу, што інтэрв'ю по абыкновению фізіялагічна, оно рэактыўна, оно, по-моему, совершенно замечательно выражает психологический настрой белорусского президента. Из новых вещей мне показалось интересным предупреждение о том, что в случае вхождения в состав Российской Федерации Беларусь может устроить национально-освободительную борьбу. Раньше каким аргументом Лукашенко не прибегал. Вот, это очень любопытно. Это не считая некоторых еще отдельных проговорок по поводу ПВО, где Лукашенко раскрывает неожиданные секреты того, что, почему не хотел подписывать с Россией официальный договор, чтобы не тревожить Запад, как он говорит. Это очень любопытная проговорка. Но все остальное выдержано как раз вот как некий фон именно вот к этим двум позициям.
Вольга, а як бы вы ацанілі гэта інтэрв'ю, што ў ім новага, ў якой ступені, на ваш погляд, гэта адэкватны адказ на тыя выклікі, якія зараз кінуты беларускаму кіраўніку?
Вельмі цікава параўнаць, канешне, то інтэрв'ю, што было надрукавана ў газеце «Известия» і ў газеце «Савецкая Беларусь», цей «Беларусь сёння». Адразу бачна, што больш за ўсё хвалюе Александра Лукашэнку вось гэтага інтэрв'ю. І менавіта пра гэта ён гаварыў некалькі дзён назад, пра тое, што патрэбна цукар прадаваць хаця б там па адной чайнай лыжцы. І вось зараз ён гаворыць пра самую галоўную праблему, і гэта новае, пра тое, што не прадаецца ў Расію малако, ці маюцца нейкія там цяжкасці, каб прадаваць, пра цукар, пра мяса, пра іншыя рэчы. І гэта гаворыць пра тое, што ўсе навіны пра прадукцыю на беларускіх складах, якая не прадаецца, накапліваецца, яны тут, канешне, пацвярджаюцца. Новае было ў газеце «Известия» для мяне тое, што зараз журналісты не сталі на бок Беларусі, наадварот. Яны пачалі гаварыць са Сталіным в адном кармане і з Саланай в другом, он, канешне, в Европе не жилец. Конфликт все обострил, момент истины впереди. Изменилась риторика у журналистов. Ранее было так. Ой, як усё добра у Беларуси, як дрэнна у России. Вось, глядите, Беларусь, она один оплот там. Это так само говорится. Беларусь, несомненно, преемница СССР, но его надстроить на ностальгической части. Россия, эти журналисты у «Известиях», яны начинают сомневаться у тым базовым, у тым галоўным, что было завсёды у Александра Лукашенко. У тым, а на сам рэч Беларусь преемница СССР, ці не.
Валентин, у Вольгу уразили гэтыя формулёўкі российских журналистов, что Александр Лукашенко не жилец. Але, наколькі я памятаю, такие прогнозы и у Беларуси, и у России гучали не аднойчы, но и вось пакуль, что называется, жилец. У мяне да вас пытанне такога, можа, больш шырокага плану, калі журналісты, каментатары, палітыкі гавораць пра такога кшталту канфлікты, яны больш засяроджваюць увагу на чыста палітычным вымярэнні. А вось ці не атрымліваецца так, што ў выніку гэтых канфліктаў, шляхам гэтых канфліктаў фармуецца беларуская нацыянальная свядомасць, та самая свядомасць, якую так доўга шукалі дзеячы беларускай культуры.
Ренан неяк сказаў, што нация – это штодзённый плебисцит. Инак скажучи, только тая супольность, якая штодня робит некую агульную справу, разом с дзеча тешится, типа кутая, з'являється нацией. Натурально, тут не мається на увазі слынная белорусская толока. Речь идет об тем, что национальная супольность, незалежно от чьихці персональных жаданняў, поеднанная множеством агульных интересов – финансовых, экономичных, культурных и так далее. И не тем, дык іншим способом, каждый из нас – нават паўз уласную волю, штодня выказвае сваё стаўленне да гэтых праблемаў. Але наймацней нацыянальны плебісцыт выяўляецца падчас крызісаў і асабліва войнаў. Дарэчы, як гэта не сумна, але якраз войны найбольш эфектыўна спрыяюць фармаванню нацыі. Спадзяюцца, беларусы ніколі болей не будуць ведаць рэальнай вайны. Яны ўжо выбралі свою норму з добрим гаком. Але я впевнений, що наперед у нас ще чекає цілий шерох газових, фінансових, культурних і інших воїнів з Росією. А той локальний конфлікт, який ми сьогодні обмірковуємо, це тільки сутичка на границі, коли користатися мілітарною термінологією. Але поки інформаційно нападення так, бытцем наших знову б'ють, дык цалкам натуральна, што пальчыня беларусаў, незалежна ад іх палітычных поглядаў, падтрымлівае на сваім штодзённым плебісціце нашых. Карацей кажучы, кожны канфлікт Беларусі з Расіяй дадае вельмі шмат для нацыянальнага станаўлення беларусаў, нават калі яны пры гэтым прайграюць эканамічна. А Польшчы зусім не азначае, што мне, як нацыянальна заангажавана, моцна цешыць такія канфлікты. Але так яно ёсць, і так яно будзе доўга, бо з галовы расійцаў яшчэ не выпетрылася імперская ментальнасць. А ў галовах беларусаў усё мацней грунтуецца думка, што ім трэба пільнавацца свайго. Сітуацыя пачала яшчэ ў дадатак радыкальна мяняцца ў масавай расійскай свядомасці. Бо гэтая фраза пра, што там Сталіна ў адной кішэні, а што там у другой, сведчыць за тое, што ўжо не толькі палітычныя эліты Расіі, ну, найперш той клан, які ўзначальвае Пуціна, але і масавая расійская свядомасць пачынае глядзець на беларус інакш. Я не скажу, што напэўна варожа, але ўжо інакш, і з гэтай інакш вырастае іншая напруга. Іншыя сюжэты нас чакаюць. Але гэтыя сюжэты якраз, на жаль, але, як мне здаецца, стасуюцца з маёй тэзай пра тыя войны ў двукосы, якія нас чакаюць наперадзе. Войны з Расіяй.
Вадзім, некалькі гадоў таму, скажам, у часы Ельцына, вось калі ўзнікалі такія канфлікты, то значная частка расейцаў ставала на бок Беларусі. Можа быць, зараз якраз расейскае грамадства яшчэ больш салідарнае, чым было раней, і ставіцца да канфліктаў з Беларусю, ну, прыкладна так жа, як, я не ведаю, з Грузіяй, з Украінай, нашы ёсць нашы і ёсць не нашы. И белорусы, как бы то ни было, это не наши.
Ну, здесь я бы не стал отмечать каких-то больших изменений. И я бы возразил Ольге по поводу того, что изменилась позиция российских журналистов. Просто надо понимать, что это газета «Известия». Это только один небольшой срез. И это позиция газеты, которая пытается одновременно отвечать общественному мнению и при этом быть достаточно лояльной власти. Нет никаких, по-моему, изменений ни в отношении россиян к Белоруссии, ни в самом Лукашенко. Если вчитаться в строки этого замечательного интервью, то такое интервью, за исключением какой-то фактуры конкретной про молоко трактора или что-нибудь еще конкретное, оно могло появиться и 3 года назад, и 5 лет назад. В общем, в любой момент, начиная с 2001 года. И здесь все остается достаточно консервативно, потому что, в общем, как бы позиция обозначена, она постоянна. И в отношении самих россиян к белорусам я бы не стал каким-то образом проецировать на Грузию или Украину. Беларусь — это какой-то отдельный материал, да, отдельная материя. И слово «имперское» здесь тоже не совсем точное, потому что, с моей точки зрения, потому что Беларусь не являлась, в отличие от Украины или Грузии, или какого-то ни было бывшей постсоветской территории, каким-то объектом имперских или постимперских притязаний. Просто Беларусь – это наша вот земля, да, вот это наша Волгоградская область, да, это наша вот незаморская территория, да, не какая-то другая вот горская область. Это наша, это такая же область, как там Челябинск, не знаю, как Сибирь, это вот Беларусь. Вот такое отношение у россиян в большинстве своем осталось. И какие-то всплески разделения на наших и не наших, которые было характерно вот тем временам, которые вы вспомнили, и даже, кстати говоря, иногда в путинские времена это обострялось, но это скорее исключение, это какая-то такая инерция, которая не говорит о превратности этого отношения. С моей точки зрения, оно таковым осталось, и, в общем, ничего не поменялось. Поменялось, может быть, одно. Появилась привычка к тому, что окружение враждебно. Это ощущение было всегда, сейчас оно обострено, сейчас оно конкретизировано, враги все и враги кругом. И вот какая-то, ну, не злобная, но готовность немножко обидеться на белорусов или обидная готовность, да, вот это есть. Вот уже не удивляет, если раньше немножко выглядело некоторым недоразумением то, что Лукашенко заигрывает с Западом, каким-то нонсенсом, какой-то некоторой родом экзотики, то сейчас это тоже нормально, потому что, ну, если кругом враги, ну, в общем, ну, и последние друзья, в общем, тоже должны что-то делать, и это понимание тоже есть. С обидой, но при этом с готовностью к тому, что это должно случиться.
Адлюстрование теперешнего белорусско-российского конфликта у массовой свядомости двух краин обмерковывают. Философ Валентина Кудович, российский журналист Вадим Дубнов и керовница громадской инициативы «Наш дом» Вольга Караш. Вязи передачу Юра Дракохруст. Протяг праска акценту после дайджесту сегодняшних подеев.
У Менску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Ён будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Мэта цэнтру – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. У Москве для развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Забарона на увоз у Расію амаль 500 гатункаў беларускіх малочных прадуктаў звязана з тым, што вытворцы не перааформілі дазвольную дакументацыю. 54-й день голодует уменским следчим изолятором Миколай Утухович, предприниматель из Волковыска, которого подозревают у подпаливании дома мясцового милицианта. По воле опошних звездок, Миколай Утухович за час голодовки схуднил больше, как на 25 килограммов. Его утримливают у медичной частцы изолятора. Беларусь подписала погоднение с Усесветным банком об выделении кредиту на 125 миллионов долларов для реализации проекта подвышения энергоэффективности.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Пражский акцент». Над тем, как отбиваются на белорусско-российской массовой свядомости конфликты у двухбаковых отношениях, подобные теперешнему, какую позицию зойме Европу в теперешнем белорусско-российском конфликте, разважают. Философ Валентин Акудович, российский журналист Вадим Дубнов и керовница громадской инициативы «Наш дом» Вольга Караш. Вязе передачу Юры Дракохруст.
Вольга, у меня до вас то же питание, якое я вот задавал Валентину. На ваш погляд, вот в таких конфликтах, накольки солидарное белорусское громадство? Ну, вот Валентин сам отнес себя до национально ангажованных, и позиция этого кола белорусского громадства зразумелая. Але вот иншая частка громадства, якое может быть так само, як Лукашенко думая, что мы один народ, Россия наша краина, як яно реагуе на вось такія канфлікты? Ці ўсё ж такі ўзнікае гэтае адчуванне, што пры ўсіх там добрых адносінах, пры ўсім падабенстве, гэта ёсць мы з нашым лёсам, а гэта ёсць яны з іх лёсам?
Мне падаецца, тут не такая простая сітуацыя. Калі Лукашэнка выступае, заўсёды цікава, для каго ён гэта гаворыць. Вось, на мой погляд, усе гэтыя рэчы зараз, якія гаворыць Лукашэнка, ён гаворыць менавіта для чыноўнікаў, для сваёй каманды, якія зараз, па маім адчуванні, па маіх стасунках з чыноўнікамі, яны досыць напалоханы тым, што яны проста не разумеюць, што адбываецца. У Лукашэнкі ёсць такая пэўная надзея, што менавіта чыноўнікі яны змогуць патлумачыць гэтыя рэчы на нейкім там сваім узроўні. Я б сказала, для той часткі грамадства, якую прадстаўляю я, гэтыя ўсе рэчы яны незразумелы. Таму што калі вось успомнім цытату Лукашэнка, выстаім будзе дзяржава, не выстаім, зламаюць і бясплатную кішэнь пакладуць там і гэтак далей, да? Незразумела. Чаму раней, калі мы імкнуліся аб'яднацца з Расіяй, гэта было дзяржавай, гэтае памкненне было дзяржавай. А чаму цяпер мы павінны выстаяваць? Я думаю, што зараз беларускае грамадства знаходзіцца ці пачаўся працэс пошуку сваёй ідэнтычнасці, якая не лукашэнкаўская, якая не будуецца на вяртанні Савецкага Саюза і, на жаль, якая не пра нацыяналістычная, ну, такім класычным сэнсе. Вот зараз я за апошні месяц ужо бачыла машын 30, нават больш у розных гарадах, якія ездзяць такімі георгіўскія ленты з пабеды, ведаеце, такія яны жоўта-чорныя. Людзі прывязваюць на антэны гэтыя лентачкі і катаюцца. Гэта не нейкая арганізацыя праводзіць акцыю. Гэта не правакацыя ці там не нейкі загад з боку ўлады. Гэта з'явілася ніадкуль, і яно ёсць. І я бачу, што больш і больш машын з'яўляецца з гэтымі лентачкамі. Што гэта такое? Вось мне цікава, чаму гэтыя людзі выбіраюць георгіўскія ленты, каб паказаць штосьці і што яны хочуць паказаць, а па-другое, а навошта ім паказваць? Чаму менавіта зараз пайшоў гэты працэс, калі для
частки насельніцтва стало важно показывать свою идентичность и свою приналежность до неких идей.
Валентин, Ольга сказала, что заявы Лукашенко различные на чиновников, але вось на мяне, до речи, зробило уражение подчас гэтага союзного сауміна, які отбывался на минулым тыдні. Там и такая фраза белорусского премьера Сергея Сидорского, звернутая до Владимира Путина. Владимир Владимирович, разрешите вам доложить, с такой фразы неяк не выникае, что уж так вот гэтая национальная идентичность, ці то грунтованная на грамадзянских неких идеях, ці то на неких этничных идеях, так уже моцно просякнула белорусское чиновенство.
Спочатку я хотел бы невеличку реплику до попередня. А згадавши мои слова про то, что я национально заангажованный, вы экстраполивали их на той дискурс национально заангажованных, які має свої погляди на эту ситуацию. Але я у тих попередніх своїх тезах мав на увазі не національних заангажованих, а менавіта усе белорусское громадство. І далі, вот отказуючи на это ваше питання, я буду знову апелювати до Білорусі як цілого, а не до ніяких його часток. Гэтая фраза Сидорська, мені здається, її можна по-різному прочитати. Я не виключаю, що тут був певний гумор, така от іронія. А може звичка чиновника, яка безпречна, ще не хутка, випітриться з многих наших голов. Але мені більше цікавить коллективная психология белорусов, как она меняется с моего глядища. Мое новое все громадство. Речь о том, что у коллективной психологии свои законы. Рациональная логика, как и рациональные аргументы тут не имеют великого значения. Наших бьют, и этому все сказано. И ничего более не треба. А для меня тут вот что цікаво. Мы вельми хутко забылися, что наши остались нашими совсем недавно. Еще наприкінці 90-х годов для большинства белорусов нашими были не белорусы, а российцы, докладней русские, як бы это парадоксально не звучало. До речи, ты не першим эту концептуальную перемену заважил менавіта Лукашенко. И только коли он ее заважил, ты интуитивно учуял, у ягоны риторицы все частей стали з'являцца слова незалежность, своя держава, национальная безпека, мы белорусы и так далее и до того подобное. Подарення Вольга процитовала слова Лукашенко про небезпеку страты державы. Так вот, как раз гэтае слово свідчить, что своя держава у головах белорусов уже замацавалася як базовая каштовность. И надалей у кожной кризисной ситуации Лукашенко будет полохать белорусов ничем иншим, а ненавито стратой своей державы. Надалей Лукашенко все частей будет скрестовывать этот зворот до незалежности, бо как раз вот этот фактор теперь дает наибольший мобилизационный эффект. Короче кажучи, мы незаважно опынулись в ситуации, коли коллективная сведомость белорусов, выбачаются, до одного места, что там думают про нас российцы и какие аргументы высновываются на корысть своей российской правды. Вот теперь у белорусов есть только одна правда, своя.
Вадим, я хочу протягнуть эту размову про одну правду и про то, что белорусы думают не только про российцев, а, махчима, и про своих, так бы мовить, новых сябров. Я маю на увазе Европу, я маю на увазе вступление Беларуси во всходнее партнерство, якое поводле вас, ну, все ж таки зробило певное уражение на российцев. Але вось, на ваш погляд, як у этой ситуации будет поводить себе тая самая Европа, гэтыя новыя беларускія партнеры. Ну вось у інтэрв'ю расійскім выданням Лукашенко так даволі красамоўна апісвае сваю размову з Хавьером Саланам. І тады я яму кажу: «Вы нам Расію заменіце?» «Ну раз, ну». «Тады што ж вы перад намі пытанні-то ставіце?» На ваш погляд, вось у гэтай сітуацыі, калі Беларусь аказалася, ну, не тое, што Расія ўжывае да яе пугу, але, скажем так, поменьшая перник, и у пэвным сэнсе поменьшая яго у тым ліку и за тое, что Беларусь вось поглядая по баках и уступила у партнерство. На ваш погляд, ці будзе в этой ситуации Европа спрабаваць перекупить Беларусь?
Вы знаете, в этом абзаце, кстати говоря, тоже есть некая очень интересная проговорка, потому что здесь, именно здесь, опять же, два традиционных пласта, рациональный и чисто психологический. Лукашенко действительно вот на психологическом каком-то вот на мужичковом уровне, я думаю, все-таки вот не забывает. А вот может нам Европа заменить Россию или нет? И здесь он проговорился. И здесь он как бы себя выдал, после чего, разумеется, быстро поправился, и дальше идет все про нашу вековую дружбу и неразрывные связи, но начало было очень выразительно. Национальный же пласт заключается в том, что, конечно же, Лукашенко не рассчитывает ни на какую замену, ни на какую переориентацию, и никто на это не рассчитывает. Европа на это не рассчитывает, и Москва прекрасно понимает, что Лукашенко просто нашел некую нишу, и нашел, кстати говоря, не вчера. Сейчас он просто в ней, можно сказать, достаточно комфортно обжился. Я думаю, что у Европы нет какого-то конкретного стратегического плана относительно Белоруссии. Европа готова, по-моему, пока просто отделываться вот формулировками полумифического плана Квасневского, что вот мы будем, дескать, завлекать Белоруссию совместными проектами, совместными начинаниями, просто для того, чтобы вот заманить Лукашенко, и он прошел точку невозврата. Я не очень понимаю, каким образом можно заманить Лукашенко, как выглядит точка невозврата. Я думаю, что и в Европе это не очень понимает. Но вот какая-то вот линия, да, вот она вот, вот выглядит, и думаю, что именно так. Не очень конкретно, достаточно расплывчато. С пониманием всех возможных ограничений. С пониманием того факта, кстати говоря, что было же очевидно еще несколько месяцев назад, что Лукашенко заинтересован в какой-то крупной ссоре с Россией. И в Москве это уже понимали. И сначала казалось, что Москва пытается этой ссоры избежать. После истории с Восточным партнерством, по-моему, поменялось немножко на уровне декораций. Москва решила, что, ну, а, собственно говоря, ну, чего нам держаться, чего нам умиротворять Александра Григорьевича? Ну, хочет ссориться, пусть ссорится. Мы не будем в этот костер подбрасывать дровишек, но и тушить его не будем. Если хочет, пусть ругается. А для Лукашенко эта ссора была нужна как некий контрапункт. Такие вот размолвки, скажем так, да, Лукашенко организует, ну, в среднем где-то раз в год. И это достаточно выразительно, причем они всегда очень четко выдержаны в ритме похолодания России с Западом. Лукашенко всегда синхронизирует свои вот эти вот жесткие шаги в отношении России с такими похолоданиями. И сейчас к этому прибавилось еще и вот этот, то, что называется дрейфом, сближением, маневром и чем угодно. Это, конечно, маневр. Не больше, не более того. Это не сближение, это не переход. И Европе это понимает, и в России это понимает. Поэтому я думаю, что вот сейчас этой ссорой Лукашенко, как обычно, назначает некую паузу. Да? Вот с этого момента мы играем по другим правилам. На самом деле правила-то не меняются, они остаются теми же самыми. Просто нужно вот как-то обозначить формулу новой реальности, которая каждый раз является продолжением старой формулы, и к этой реальности постепенно все три стороны привыкают.
Ольга, а какую реакцию Европы прогнозуете вы? Як сказав і знову ж Олександр Лукашенко, ноу-ноу. Ну, ось, коли Білорусь вступала во Всходнє партнерство, шмат хто, до речі, ви так само ось критикували Європу за те, що запрошають таку кепську диктаторську країну. Але ось зараз, ну, цілком імовірно, що після ось такої, так би мовити, білорусько-російської війни поїдуть білоруські представники у Брюсселі, скажуть, ну, ми ж, господарі партнери, за вас та і ось як би терпім за те, що ми вступили во Всходнє партнерство. Ось русські нам гроші не дають. Так, може, ви дадите? Ну, можна сказати, ну, так ви там демократи установите, тоді поговоримо про гроші. Ну, виніком може бути зусім не установлення демократи, а то, що ось під цим російським тиском, умовно кажучи, вже продадуть не 50% акцій Белтрансгазу, а 50 плюс 1 акція, що означає контроль Росії над Белтрансгазом, що означає відповідну зміну ситуації, скажімо, в стосунках з Україною і ввогулі на всім енергетичним ринку у безпеці якого Європа зацікавлена.
У Європи є кілька рисів, про які, як мені подається, Олександр Григорович не зовсім добре відає. По-перше, Європа вельми марудна, і європейці нікуди не спішаються. Це зовсім інший стиль життя. І я можу сказати докладно, що коли Лукашенко навіть і приїде з таким питанням і скаже, давайте гроші, то у відказ почує, давайте працювати, давайте думати, давайте розмовляти. І другая рыса Европы, и она досить бюрократичная. Коли Европа прямая решение давать кому-то гроши, и она не прямая их на наступный день. И ведаете, вчера как раз у меня была разговор с одним таким
досить великим європейським чиновником, який сказав, що у Білорусі великий чоловічий потенціал. Коли людям дати тут свободу, хоч трошечки, вони самі все зроблять і самі вирішать усі проблеми. І навошта нам кормити систему, яка сама собі не може прокормити. І я думаю, що худшей за все буде так, що коли Олександр Лукашенко попросить гроші Європи, то у його просто не буде часу, який спотребиться Європі, щоб прийняти ніяке рішення.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Пражський акцент». У дискусії брали удел філософ Валентина Кудович, російський журналіст Вадим Дубнов і керівниця громадської ініціативи «Наш дом» Вольга Карач. Вёл передачу Юра Дракохруст. А зараз обвестка.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у червені до 85-годзя письменника щодня у нашому ефірі буде гучать «Довгая дорога додому» у авторскім читанні.
А пазней – быковські твори у виконанні відомих людей Білорусі.